Вячеслав Яковлевич Шишков, роман «Угрюм река», том 2, часть 8, глава 1. «Можно?» И в кабинет на башне вошел весь сияющий, как стеклянный шар на солнце, Федор Степанович Амбреев. «Ну-с, милейший Прохор Петрович, миссия моя исполнена, можешь жизнь свою считать вне опасности». Ибрагим Оглы наконец-то убит.
Как?
Прохор вскочил. Все лицо его вдруг взрябилось гримасой безудержной радости. Он крепко обнял исправника и стал вышагивать по кабинету, ступая твердо и четко. Где он? Где труп? Подстегивал он пыхтевшего Федора Степановича.
Зарыт.
Выкопай и доставь сюда. Хочу убедиться лично. К сожалению, он обезглавлен. Сидевший исправник согнулся, пропустив мускулистые руки меж расставленных толстых ног. Его бритое, брыластое лицо напоминало морду мопса. «Я ведь больше 2 недель выслеживал его. Я был спиртоносом, угостил их хорошим спиртом с сонной травой в балке у ржавого ключика. Правда, черкесы, еще 4 варнаков, не пили. Ночь, я от костра тихонечко в сторону». Дал 3 выстрела, примчались мои. 4 трезвых вскочили на коней. С ними Ибрагим умчались в чащу. Мы за ними на хвостах. Перестрелка. На рассвете нашли убитого черкеса. Разбойники бросили его, а голову дьяволы унесли с собой. Он валялся голый. Руки скрючены. В руке кинжал. Вот этот самый кинжал. Кавказский. Федор Степанович достал из портфеля кинжал, подал Прохору. «Знаю его кинжал», — мельком взглянул Прохор на смертное оружие, сел к столу и, снова запустив пальцы в волосы, мрачно думал. «Да-да, его кинжал, я сразу узнал. Помню», — бормотал он в пространство, потом стукнул кулаком в стол, закричал резким, не своим голосом, как на сцене трагик. «Выкопать! Привезти сюда! Сжечь!» «Пеплом зарядить пушку и выстрелить, как прахом Митьки лжецаря!»
«Слушаю!»
Обведенные густыми тенями глубоко запавшие глаза Прохора Петровича выкатились и вспыхнули, как порох, но сразу погасли. Оттолкнул склянку с чернилами, взболтнул, понюхал. Исправник проницательно вглядывался в Прохора. «Я не видел тебя давно, Прохор Петрович. Изменился ты очень, похудел». «Хвораешь?» «Да, хвораю», — проглотил Прохор слюну, опустил голову, мигал часто, будто собирался заплакать. Стоял возле угла стола, машинально водил пальцем по столу. «Хвораю, брат, хвораю». Он поднял голову, запальчиво сказал. «Не столько я, сколько они все хворают, а я почти здоров». Он прятал глаза от исправника. Его взгляд смущенно вилял, скользил в пустоту. Перепархивал с вещи на вещь, и вдруг стоп, телеграммы. Ты отдохнул бы, Прохор Петрович. Да, пожалуй. Видишь, читай. Протестуют векселя из Москвы, из Питера, а мне наплевать, пусть дьяволы, скоты. А вот еще московский купеческий. В случае неуплаты 2 отсрочиваемых нашим банком взносом ваш механический завод целиком пойдет с аукциона. «Стращают сволочи! А где мне взять? У меня до 7 миллионов пущено в дело, а она, стерва, не хочет дать. Она на деньгах сидит, проститутка!» Он говорил таящимся шепотом, лохматая голова низко опущена, на телеграммы капали слезы. Исправник, склонившись покорно, сопел. Его глаза лукаво играли и в радости, и в скорбь. «Плевать, плевать, лишь бы поправиться!» «Все верну, миллиард будет, целый миллиард!» Сморкаясь хрипло, шептал Прохор Петрович. И громко, с жадностью в голосе. «А у тебя, Федор, водки с собой нет? Не дают мне!» После расстрела рабочих дьякон Ферапонт как-то весь душевно раскорячился, потерял укрепу в жизни. И Прохора ему жаль по-человечески. И четко видел он... что Прохор тиранит народ, что он враг народу, и народ ненавидит его. Дьякон с горя бросил кузнечить, стал задумываться над своей собственной жизнью. Вот взял дурак, да и ушел из рабочих в духовенство. Начал размышлять над жизнью вообще. И показалось ему, что его жизнь из простой и ясной ненужно усложнилась. Он отстал от одного берега и не пристал к другому. Он теперь всем здесь чужой и чуждый. Отец Александр едва снисходит к нему, как к недоучке, а бывшие приятели рабочие сторонятся его. Семейная жизнь представлялась дьякону тоже неудачной. Манечка глупа, Манечка некрасива, Манечка бесплодна. Эх, надо бы дьякону по его дородству. Вместо коротышки Манечки какую-нибудь бабищу-кобылищу, этакую запьянцовскую в два обхвата не умою. Нет, брат Ферапошка, не то, совсем не то, раздумывал он, покуривая на пороге цыганскую в кулак трубку и пуская дым в щель полуоткрытой двери. А вот брошу все, пойду к разбойникам, лиходеем сделаюсь, в большой разгул вступлю. То ему мерещится, что он первый протодьякон в Исаакиевском соборе, что он в царский день так хватил там многолетия, аж сам царь зашатался и закашлялся, а народ, как от пушки, в лёжку лёг, что царь, отдышавшись, пригласил его к себе на ужин. Во дворце Ферапонт будто бы здоровкался об ручку с царицей-государыней и со всем императорским семейством, что царь выпил с ним, потрепал его по плечу, сказал: «Ну, отец протодьякон, ты мне очень даже мил, разводись поскорей с Манечкой, а я в синод бумагу дам, и выбирай в жены любую мою горничную. Хочешь Машу, хочешь Глашу, хочешь Анну Ярославну, все княгини превеликие». Дьякон даже зажмурился от такой мечты, и сердце его заулыбалось, как у матерого медведя на сладкой пасеке. Он затянулся трубкой, циркнул сквозь зубы и выбил трубку о каблук пудового сапога. «Дурак!» — мрачно думал он, искоса посматривая, как шустрая Манечка возится у печки. «Куда мне, дураку темному? Да разве отец Александр отпустит меня в Питер?» Правда, отец Александр предлагает Ферапонту учиться грамоте. Даже и начал учить его, но уж очень у Ферапонта голова проста, да и надоели все эти пачи да обачи, ну их. А Прохора Петровича жаль, эх, жаль, был-был великий человек и вдруг с ума сошел. Недавно дьякон притащил к нему под рясы целую Федосью четверть. Ни доктор, ни лакей, слава богу, не заметили. Да эти прощелыги-докторишки, по правде-то сказать, зря только мучают хозяина. Как это можно, чтоб без вина пьющему человеку жить существовать? Стал пить горькую и сам дьякон Ферапонт. Дьяконица зорко следила за ним, отнимала водку. Чтоб не огорчать несчастненькую пышку Манечку, Ферапонт ее все-таки любил. Он всякий раз, когда наступала полоса запоя, сажал себя на цепь, прикованную возле кровати к железному кольцу, запирал цепь на замок, вручал ключ Манечке, ложился на кровать и, стиснув зубы, мучительно мычал. Видя его страдания, Манечка со слезами освобождала мужа и подносила ему стаканчик зверобою с соленым рыжичком. «Вот, голубчик, окати душеньку греховную и больше не пей, голубчик!» Дьякон проглатывал вино и, бия себя кулаком в грудь, восклицал: «Манечка, я сейчас буду Господу молиться, да избавит меня сего зелья!» Он опускался на колени предугольным шкафчиком с киотом. В шкафе хранились свечи, просвирки, церковное масло, всякое тряпье. Манечка зажигала лампаду, дьякон начинал горячо с воздыхания молиться. И только Манечка за дверь, дьякон проворно подползал к святому шкафчику, открывал дверцу, выхватывал спрятанный им в тряпках штоф водки и с горлышка досыта хлебал. Манечка поскрипывает в сенцах половицами, Манечка входит, все в порядке. Дьякон, устремив свой потемневший лик в светлый зрак Христа и благочестиво сложив руки на груди, колено преклоненно молится. Манечка рада, рады дьякон. Он молится долго, до кровавого поту. Манечка то и дело выходит по хозяйству. Штоф убывает. Дьякон молится и час, и два. Богобоязненная Манечка и сама на ходу осеняет себя святым крестом, умильно говорит. «Ладно уж, будет. Вставай, поцелую тебя, медведик мой нечесанный». Но дьякон уже не в силах подняться, он распластался по полу, как огромная лягушка, бьет головой в пол, бормочет. «Не подымусь, не подымусь, аще не выплачу слезами всю скорбь мою, вскую шаташася!» И прямо на пол ручьями текут покаянные слезы. Отец Александр записывал в дневник. 17 сентября. Утром заморозок. На крышах сосульки. Вчера уехал господин инженер Протасов. Неисповедимы пути человеческие. Собирался на Урал, а замест того экстренно выехал в Санкт-Петербург к профессору Остапову, хирургу. Местные наши эскулапы Терентьев и Апперцепциус поставили диагноз «рак печени». Подлая болезнь, незаметно разрушая организм, подкралась, как тать в нощи, совершенно внезапно. Горе нам слабым, беспомощным, иже во власти Бога суть. Расстались дружески. Я его обнял, пожелал достичь пристанища небурного, но не рискнул благословить без веры. Однако в молитвах своих буду поминать болящего Андрея на всяком служении. Еще неизвестно, где буду я и где будет он по ту сторону жизни. Суд Господень не наш, и оценка дел людских иная. И, может быть, многие на страшном судилище удивленно скажут: «Господи, за что меня праведник осудил, а пьяницу, а преступника помиловал?» И, может, придется воскликнуть гласом велиим: «Господи, оправдай меня невинного!» 20 сентября. С прискорбием замечаю, что Нина Яковлевна встревожена болезнью Протасова сугубо больше, чем болезнью мужа. Кажется, собирается ехать в Питер, чтобы операция болящего Протасова протекала в ее близком присутствии. Сие, конечно, человеколюбиво, но греховно, ибо она второй долг свой ставит превыше первого. В глазах, в движениях, в речах ее и поступках замечаю внутреннее тяжелое борение. Стараюсь влиять осторожно, дабы не задеть больных струн сердца ее. Молюсь за нее сугубо. 29 сентября. Болезнь Прохора Петровича колеблется между какими-то пределами. То он здоров и деятелен, то вдруг вожжа под хвост. Врач-психиатр, получающий по 100 рублей в день, только руками разводит и говорит, что для него еще не все этапы болезни ясны. Осуждать не хотелось бы сего премудрого врача, но... А, по-моему, с точки зрения профана, болезнь Прохора Петровича, этого язычника-христианина, не есть болезнь физическая, то есть заболевание разных мозговых центров и самой ткани мозга, а поистине простое помутнение души. У него, по выражению мудрых мужиков, душа гниет. И выходит, что если помутнел хрусталик глаза или на глазах зреют катаракты, никакие примочки, капли, очки не в силах помочь больному. Надо снять катаракты, и слепец узрит свет. Так из помутневшей души Прохора Петровича надо снять ослепляющие катаракты, и душа прозреет. Но как и что именно снять с души больного, ума не приложу. Молюсь за раба Божьего Прохора. Вчера в 3 часа дня, прости меня, Господи, за улыбку, случилось действительно нечто несуразное, глупо смешное. Был привезен из тайги обезглавленный голый труп черкеса Ибрагима Оглы. Труп опознан исправником, следователем и Прохором Петровичем. Составлен протокол. Сбежался народ. День был праздничный. На площади развели костер, труп бросили в пламя. Приказано было трезвонить во все колокола, вопреки моему запрету. Полуистлевшие кости перетолкли, прах стащили к башне, всыпали в жерло пушки и выстрелили вдоль угрюм реки. Сияющие Прохор Петрович и исправник от удовольствия потирали руки. Стражникам выдана награда, народу выкачена бочка вина, пушечная пальба и ликование. Вообще нечто вроде языческой древнерусской тризны. А в народе упорный слух, что в это самое время Ибрагим Оглы, как ни в чем не бывало, сидел на краю поселка у шинкарки Фени и тоже попивал венцо, но во здравие, а не за упокой. Слух, правда, непроверенный, но довольно вероятный. 30 сентября. Заморозки продолжаются. Тянулись к югу запоздавшие лебеди. Моя старушка-прислуга наломала мне целую корзину сладкой рябины. Плод вкусный и полезный. Возвращаюсь к недавнему событию. Шинкарка Феня, баба развратная, безбожная, поистине черь Вавилона окаянная, на допросе заперлась, что у нее был черкес, но при сильной острастке драли в кровь кнутами, кажется. Все-таки созналась, что у нее ночевал некий глухонемой Карло, что Карло точит нож на Прохора и грозит разделаться с исправником. Шинкарку держат в заперти. Ей кажется не миновать острога. Карло бесследно скрылся, по слухам он в шайке татей и разбойников.